Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире очередная программа «Вопросы воспитания». С нами рав доктор Михаил Лайтман.
Здравствуйте.
Оран Лейбович, учитель, актер и воспитатель детей в духе Каббалы. В прошлых передачах мы говорили о том, что значит воспитывать, как воспитывать, для чего нам это нужно, как нам делать это через пример, через окружение. Ну вот, допустим, мы хотим воспитать человека, воспитать детей, и родителей, и детей. У нас есть воспитатели по всей стране, у нас есть дети по всей стране, которые хотят это воспитание. Мы собрались здесь для того, чтобы решить разные проблемы, которые появляются в таком окружении. Прежде всего, я хотела спросить, какова основа связи между детьми? В чем она заключается? Потому что дети очень быстро находят связь друг с другом.
Ну, об этом он лучше скажет. Дети объединяются, потому что они хотят играть. Они видят, что вместе они играют друг с другом. Играть с собой человек не может. Либо есть перед ним игра. А еще лучше, если есть несколько человек, такие как он, и он играет с ними, и тогда есть соревнования, я побеждаю его, он меня, или мы вместе в одной игре. Но есть поединок, либо вместе относительно чего-то между нами. Или мы взбираемся на гору, или идем в какое-то путешествие. Но человек — это общественное животное. Он родился общественным.
Потому что он видит, что есть кто-то рядом с ним.
Да, и кроме того, даже если мы видим сегодня, что дети уже становятся не такими общительными, как поколение или два назад, это буквально так. Мы становимся все более и более эгоистическими. Наше эго начинает расти над стремлением к объединению. Дети тоже становятся все более и более...
Как, например, мои дети встречаются, играют вместе на компьютере.
Да, даже каждый со своим компьютером рядом с другими настолько. Это не так, как было в моем детстве. Как это я без товарищей? Я буду играть один в мяч или с собакой. Один? Нет, мне не хочется, я помню себя. У нас всегда были компании. С этими я больше товарищ, с этими меньше. А сегодня нет этого.
Мы говорим о том окружении, которое мы хотим построить. Есть дети из разных слоев общества, имеющих различный социальный статус, дети разных возрастов. Как мы преодолеваем разницу в культурах и прочие различия?
Это секрет науки Каббала, потому что она должна дать ответ над религиями, над верованиями, над национальным вопросом, над воспитательными моментами. Это не важно. В итоге, когда мы объединяемся на фоне духовном, то, что дает наука Каббала, когда она призывает нас объединиться, мы начинаем чувствовать, что у каждого есть определенная индивидуальность, каждый особенный, каждой личности, каждый добавляет то, что не может другой добавить, и без него невозможно.
Как это происходит?
Это невозможно объяснить. Это исходит из того, что мы одна душа, и только если мы объединены вместе, мы находимся в совершенстве, и тогда это совершенство, оно излучает на нас такое ощущение, что я ощущаю себя, что без японца или китайца, или кого-то там из Аляски, или индейца, я без них тоже не чувствую себя совершенным. Я начинаю различать это как части моей души внутри себя. И поэтому, насколько мы продвигаемся все ближе к глобальному миру, и насколько Каббала все больше раскрывает себя, мы будем ощущать, что легко объединяться совершенно с разными людьми. Дети объединяются естественным образом. Они ищут кого-то похожий, кого-то ближе к ним, с кем можно залезть на дерево или... Это согласно эгоизму. А здесь мы говорим о методике объединения согласно науке Каббала. Это совершенно не мешает. Еще более того, я тем самым, что я соединяюсь с людьми, которые отличаются больше от меня, тем самым ломаю в себе намного больше заслонов, помех. Настолько, что я больше выигрываю, чем больше я преодолеваю разницу, различия между нами, и получается, что мне выгодно объединяться с посторонними и с разными людьми. И это становится понятно ребенку. Может быть, ребенку это пока не совсем понятно, но я думаю, что через поколение это будет так. Это понятно, что я должен соединиться сейчас с другими. Именно в этой точке я могу что-то выиграть. Да, это естественным образом он почувствует что то, что он черный, этот желтый, этот белый, этот красный, я выигрываю больше от того, что я соединяюсь со всеми.
И характер разный, бывает так, что и характеры разные.
И характер, и менталитет, и привычки, неважно. Именно потому, что мы выделяем все эти различия между нами и соединяемся над ними, у нас есть выигрыш. Мы выигрываем. Это и есть секрет игры, которая называется объединение. Давайте объединимся.
Если уж мы говорим об игре, какие групповые игры вы рекомендуете?
Только те, которые могут показать детям, что вместе можно выиграть. Очень просто. Не против кого-то. Как футбол, мы футбольная команда против кого-то. Мы как будто бы собираем какую-то группу хулиганов против другого. Мы преодолеваем себя. Мы вместе можем, если один другому помогает забраться на гору или разные вещи проделать, когда один без другого не может. И перед нами нет задачи бороться с кем-то и победить кого-то из рода человеческого.
Но дети любят соревноваться.
Я понимаю, но это должно быть соревнование против себя, против лени, против трудностей, против каких-то проблем природных, какие-то горы, там, подъемы, может быть, даже животный или растительный уровень, но не из рода человеческого. Потому что человек, мы должны показать всем, что в глобальном мире мы все должны объединиться вместе, а не то, что один мой товарищ против кого-то, кто мой враг.
Ты думаешь, что это возможно, Орен?
Это задача. Это вопрос воспитания, как взять и сделать из этого, чтобы это не было соревнованием. Это непросто. Это нужно изменить восприятие мира, потому что все построено на соревновании. Но мы ведь находимся в начале пути, когда мы даем миру новое восприятие, новый подход, скажем, новую систему связи между всеми людьми. Мы даем человечеству новую идеологию, как нужно жить. Это, в сущности, делает наука Каббала. Она производит огромную революцию во всех укладах жизненных. Но когда ты находишься с ребенком, ты не можешь не поставить ему задачу. Может быть, не относительно другого ребенка, но что-то должно быть перед ним как задача. Как вы говорите, может быть, гора какая-то.
И кажется, им нравится конкурировать.
Ребята, я прошу прощения, но у нас есть такие примеры из истории. Мы видели в нашей истории много таких примеров в истории человечества, что производили такие идеологические подходы к народу, к простым людям. Скажем, что сделал Карнеги 100 лет назад? Он взял простые рассказы, как преодолеть страхи, тревоги, как преуспеть в чем-то здесь. Он облачил это в разные истории, там, водителей грузовиков или домохозяек, или какого-нибудь клерка в банке. И благодаря этому, это то, что он написал в своих книгах.
Что это значит?
Поэтому эти книги, они были по популярности вторыми после Торы в мире. Потому что он дал в своих книгах миру новый подход к решению проблем жизненных. Простым образом, в виде рассказов. И все читали, и все получали удовольствие от его книг. И таким образом ему удалось объяснить, что происходит. И мы должны учиться этим вещам. В истории было много таких вещей.
Так что нам нужно делать?
И в истории религий мировых, каждый раз там, в философиях, каждый раз мы находимся перед какой-то проблемой, восприятие реальности, с воспитанием, с объяснением, где мы находимся, как построить новое общество, как дать людям какую-то модель, новую форму связи между ними, И мы должны дать это людям таким образом, чтобы они это поняли, разным типам, уровням и даже детям.
Но дети проходят все эти вещи, эти игры чувственным образом. То есть все, что вы объясняете, относится к таким играм.
И взрослые любят впечатления не больше. Если ты пригласишь их, как на стадион, весь народ, конечно, тебе удастся дать им, не говори много кабала, скажи им, новая футбольная игра.
Но если сейчас я провожу футбольный мяч среди детей, эта игра имеет соревновательную основу, но целью, скажем, отдачи или что-то еще...
Пусть там будут все элементы нового объединения глобального мира, который
нуждается
в этом.
Но как мне перенести этот элемент соединения между ними из внешней картины во внутреннюю?
Он потихоньку научится. Это уже не наша проблема. Я должен максимально вести его в разные действия, такие, относительно которых мы пробуждаем свет, возвращающий к источнику. Что в этой игре, что развивает его? В каждой игре. Где эта точка, когда в этой игре образуется эта задача? Пусть в каждой игре будет какой-то элемент в соединении между ними, что что-то берется из наук Каббала. Пусть они даже не знают этого. Они не должны знать. Нет никакой связи с тем, чтобы говорить это из Каббалы или не из Каббалы. Главное, чтобы эти дети, большие или маленькие, на самом деле это не важно, это актуально и для взрослых, пусть они занимаются объединением, какими-то видами связи, видами объяснения. Это может быть в тексте, но лучше в видео или в клипе, или в фильме, скажем, как «Секрет» такой фильм, или другие, который объясняет им, что есть какая-то новая идея, новая парадигма в мире, связь между нами новая. Давайте попытаемся это сделать, давайте поиграем в это. Что мы выигрываем из этого? Давайте увидим будущий мир, как он будет выглядеть. Он должен быть таким и таким. Давайте войдем в это. Дети любят играть в будущее. А в будущем они вырастут и будут большими. Нужно объяснить им.
Так нам нужно будет придумывать игры, направленные на развитие фантазии.
Игры воображения, то, что вы говорите, главным образом ребенок, если его ввести в такие игры. Мы здесь сейчас, мы там. Да, давай поиграем в новое общество. Когда вы будете большими, будет такое общество. Дай им какой-то образ, дай им несколько клипов, покажи им какие-то виды поведения. Сейчас давай посмотрим, кто выигрывает, кто преуспевает. Что значит преуспевает? Преуспевает, получает приз какой-то. Чем больше ты уподобишься будущему состоянию. Давай проанализируем какие-то вещи. Кто преуспел, кто нет.
Посидеть с ними, провести анализ по окончании игры?
Да, конечно. И за это получают приз. Неважно, мы все время хотим получать призы. Но от этого мы продвигаемся, мы что-то получаем, воспринимаем. Из того, что мы хотим уподобиться чему-то новому, мы вызываем свет, возвращающий к источнику.
Так вы снова вносите сюда элементы конкурентной борьбы?
Но ведь из зло лишма приходишь к лишма. Я все-таки ввожу его в соревнования к чему? К тому, чтобы уподобиться к Творцу. И вы говорите, что в этом старании, в этой игре воображения мы приближаемся к этому. А что мы делаем, когда я смотрю на других? Зависть, страсть и почести выводят человека из мира, поднимают его на следующую ступень. Соревнования, да? Зависть, страсть, почести — это силы соревнования. Мои относительно других, я хочу больше их быть. Но больше в чем? В итоге больше отдавать, больше любить, больше давать. Подсознательно — это то, что проникает.
И у нас будут такие игры.
Ну, начинайте. Это уже не моя территория. Я готов участвовать. Я очень запутан. Соревнования, с одной стороны. Вы говорите соревнования, но с элементами отдачи. Да, ради Творца.
То есть это значит, что есть цель?
Да. И в течение этого процесса они обретают много мудрости. Что развивает ребенка в том, что он проигрывает в игре или выигрывает? Что его развивает? Стоит ли заботиться о том, чтобы дети больше выигрывали, привести их к успеху? Мы должны показать им, что нет проигравших. Нет проигравших? Нет. Не то, что нет проигравших, так незачем играть, и в следующий раз у меня не будет энергии.
Но это то, что происходит.
Нет, выигрывает каждый. Каждый выигрывает в том, что мы анализируем игру потом, и каждый получает из нее уже какие-то выводы делает. Каждый учится.
Ему достаточно такого приза?
В итоге, да, он увидит. И потом они начинают понимать, в чем выигрыш. У них образуется такое отношение относительное к выигрышам. В чем действительно выигрыш? Действительно, выиграть, победить другого и возгордиться, это может быть наоборот. Может быть, если я уступлю так тихонько другому, дам ему возможность выиграть, победить меня. Может быть, в этом мой выигрыш?
Что он ощущает? Наслаждение?
Почему бы нет? Когда я играю со своим маленьким ребенком, скажем, с внуком, или с моим маленьким сыном, то я ему позволяю выиграть. Я что, жалею, что я проиграл? Это красивый пример. Это уже когда большие. Ты не думаешь, что они не могут это делать? Они могут делать такие расчеты, что стоит проиграть? Стоит.
Что, прямо чтобы он пришел к такому ощущению, что мне стоит проиграть?
Почему бы не это? Они умные дети, я с ними провожу уроки. Они способны на это. Я хочу спросить о проигрыше и выигрыше. Я часто сталкиваюсь с детьми, даже если он сам, у него есть какая-то задача, он что-то хочет собрать. И я сомневаюсь, насколько вмешиваться в игру или быть в стороне, смотреть, как наблюдать, как они играют, или вмешаться и помочь, даже когда один на один, помочь кому-то преуспеть. Как направить? Я инстинктивно, мне очень трудно видеть, когда ребенок проигрывает. Каждое состояние должно привести к выигрышу, но с другой стороны, почему бы не проигрывать? И почему я должен вмешиваться? Это стоит, они должны узнать, что иногда они выигрывают, и как нужно преодолевать это, как нужно переживать это, какой расчет нужно произвести, как проанализировать это, почему проиграли, почему не победили, и в следующий раз исправить это, и в следующий раз сделать так, чтобы можно было увидеть, что проигрыш приводит к успеху. Всегда мы продвигаемся к какой-то цели в духовном, и первый раз-то всегда проигрыш, потому что мы обнаруживаем зло, и лишь потом добиваемся успеха второй раз.
То есть вы делаете игру не просто инстинктивной, но и после игры роль воспитателя в том, чтобы подойти, поговорить с ними, провести какой-то итоговый разбор игры.
Даже не совсем говорить с ними, а включить их так, чтобы поговорили с ними. Почему так, почему это, приучить их к тому, что проигрыш — это часть выигрыша.
Также провести разбор после игры, который сегодня не проводится.
Да, конечно. Почему так, почему это? Может быть, даже заснять и показать им, как они играли, или начертить им вот так вот все поле игры, почему ты здесь, почему ты здесь. Ты знаешь, как в баскетболе, когда проводят анализ игры. Так можно делать. Я за это. Они должны видеть в каждой такой игре какую-то внутреннюю программу. То есть, как я себя вел, как я действовал. В каждой передаче мяча пусть он увидит, насколько здесь эгоизм работает во мне, или наоборот, я за то, чтобы играть вместе, и так далее.
И тогда он работает, по сути, самим собой.
Да. Все зависит от того, как мы начинаем с ними, и как мы заканчиваем с ними до игры и после игры. Это первое. Второе. Мы говорили как-то о том, что игра — это вообще процесс развития в растительном, в животном уровне и в человеческом. Это называется игра. Вы помните, мы говорили об этом как-то? И поэтому объяснять детям, что игра — это серьезная вещь, и мы относимся к ней серьезно. Если мы просто играем, то мы как животные. Маленькие животные тоже играют. Но если мы хотим из этой игры сделать что-то большее, то мы вместе с тем, что мы развиваемся на животном уровне, мы развиваемся также и на уровне человека. И эта игра, она становится для нас уже подготовкой, уже основой для нашего развития духовного. Нужно объяснить им это, и поэтому мы должны относиться к игре. Мы играем, хорошо, мы дети. То есть такой урок должен быть как бы косвенным образом. Это буквально рычаг для развития.
Вы сказали о том, что нужно делать с ними после урока, после игры. А что такое подготовка перед игрой?
И до игры. Мы сейчас начинаем игру. Что значит игра? Мы входим в серьезное действие и физически развиваться, и развивать наши желания, и также увидеть, следить за этими желаниями и увидеть, какие желания сейчас играют в нас, или мы будем играть с ними. Давайте попытаемся, кто здесь победит в этой игре. Я со своими внутренними побуждениями, или они начинают в какой-то момент, я забыл о чем-то в игре, и они начинают меня подталкивать куда-то, я уже начинаю бегать уже, как простой ребенок. То есть играет сам собой, да?
Нужно сделать с ним подготовку к этой проверке.
Да.
Лабораторной.
Да.
Орен говорил по поводу воспитателя в роли направляющего. Какова должна быть позиция воспитателя, когда задевают кого-то из детей в группе? Когда в тех же самых условиях игры с желаниями ребенок не справляется с собой и обижает другого ребенка?
Обижает кого-то другого? Я думаю, что воспитателю нельзя делать большего, чем только помочь им организовать суд. Мы сажаем детей. Кто у нас, как вы думаете, может быть судьей? Орен, все говорят. Ну хорошо, Орен, садись там.
Орен ребенок имеется в виду.
Да, ребенок. Кто может быть его секретарем и помощником? Допустим, Хайм и Микки. Ну, хорошо, садитесь рядом с Ореном. Кто может объяснить, что произошло? Кто истец? Или помощник его? И так далее. Давайте вершить суд. Давайте поиграем в это. И они начинают как будто бы игру, но входят внутрь, выяснение проблемы. Какая тема? Тема, что один обидел другого. Ну, объясни всем, что он сделал, почему ты думаешь, что это нехорошо или хорошо. Судьи должны сказать свое мнение. Есть у них также адвокат, защитник. Пожалуйста, есть публика, которая может сказать.
Ребенок подвергается большому общественному давлению.
Нет, сначала выяснение. Выяснение. Пусть они выяснят все. То есть все время как будто бы вы. Ты для них не функция. Ты тебя как будто бы не существует у них. Они не видят тебя. Они видят только свои лица. То есть как будто бы охранник. Нет, ты даже не охранник. Они тебя воспринимают просто так. Как нет выбора. Мы должны так сделать между ними, то есть весь расчет между ними, все более и более точный расчет, все более и более внутренний, и это будет легкий расчет. Мы думаем, что мы ребенка вводим в какой-то внутренний водоворот чувств. Где же его детство такое легкое? У него будет хорошее детство.
Почему?
Потому что они находятся в больших проблемах, в большой внутренней борьбе, в ненависти, в зависти, в разных расчетах. А этим мы даем им методику того, как быть уравновешенными, как раз таки.
То есть они уже не будут сжимать кулаки в попытке добиться победы любой ценой, как это происходит сегодня?
Мы дадим им методику равновесия, одно относительно другого. Все, чем я сталкиваюсь на работе, то, что исходит от них, как суд, допустим, это хороший пример, я попытаюсь там на работе, но все, что идет от них, а не ты как бы делаешь, есть у этого своя ценность, это удивительно. То есть ты можешь от них научиться, а не они от тебя. Как будто то, что исходит от них, ты видишь, что они с сердцем относятся, а не то, что даешь им что-то сверху, и они делают. Это не в ощущении, а здесь не чувствуешь, что это их, и это так важно передать. Очень трудно оставаться так стороны смотреть. Мне очень трудно сдерживать себя и только смотреть на них. Хочется участвовать, но они не принимают тебя на равных. Ты не можешь быть равным. Ты даже можешь сидеть рядом с ними на полу и... Да, это не поможет.
Но все-таки я хочу вернуться к этому суду. Ребенок, обвиняемый, который задел другого, он не будет ощущать серьезного давления со стороны детей?
Нет, ему объясняют, что если он сделал какой-то нехороший поступок, то он видит сейчас от каждого, и он начинает видеть то, что он сделал, и что это плохо. Но в итоге мы должны, после всего, когда заканчивается весь суд, весь процесс, все выходят товарищами. Вот как хорошо вместе сидят братья вместе. Нету судьи, нет никого. Да, нет, все заканчивается
так. Это не приведет
так
к тому, что дети вдруг действительно начнут смотреть друг на друга с позиции, у кого какая роль?
Но в следующий раз обвиняемый сам будет судьей. И так каждый. Я хотел бы еще вот эту точку вмешательства прояснить. Два ребенка ссорятся, а я нахожусь со стороны, и насколько надо вмешиваться? Снова нужно вести их в суд? Прекрасно? Может быть, им хорошо? А это не важно. Это тема. Это тема для выяснения. Из-за любой глупости это не важно. Почему ты против? Почему он против? Что говорит в тебе? Что говорит в нем? Что вы будете делать? А если вы не просто так толкаетесь? А если с палкой? Или с пистолетом? Или с ножом? Что будет тогда? Для чего и почему? Стоит или нет? Что можно выиграть таким или другим образом? Начни. Из маленькой вещи ты можешь многому научиться.
А если не договорятся? Если ребенок, который обидел другого, видит, что сейчас все судят его?
Нет. После того, как произвели суд, я сказал, я думаю, после того, как ребенок осужден, и он чувствует это, он должен сам встать и рассказать, почему он это сделал, и это правильно или нет. Они должны привести его к состоянию, что это «да, я правильно сделал». То есть, я неправильно сделал, но это правильно, верно, что я так поступил. Сейчас я понимаю, и я согласен сейчас с этим. А с этим нет. То есть, но я принимаю это, потому что группа говорит, что так стоит, и так далее, и так далее. Тут есть очень много всего, что можно раскрыть.
Дают ему наказание или что-нибудь еще?
Может быть и наказание, да. Если, допустим, он не согласен с группой, то группа требует, общество требует от него что-то сделать. Если он не принимает это, то ему дают какое-то наказание.
Какие наказания дети могут дать их товарищу?
Наказание может быть... в следующий раз быть судьей.
Это наказание, быть судьей. Разве это не почетная должность?
Нет, это не важно. Тогда он почувствует, как вдруг он относится к этому, привести его к какому-то суду или к какому-то такому трюку, чтобы ему пришлось наказать кого-то точно за подобный проступок, который с ним произошел.
Это очень неожиданно, ведь судья имеет за собой силу. Почему же это наказание?
Нет, ему придется стоять перед публикой, ему придется объяснять все эти вещи, ему придется понять вдруг с другой стороны то, что он сделал раньше, и как его судили.
И он не сделает этого снова, ведь с ним ничего такого не произошло.
Я думаю, что если бы мы взяли какого-нибудь преступника с улицы и назначили бы его судьей, то он изменился бы.
На самом деле говорят, что одно с другим связано.
У нас есть стремление всегда в ссоре помогать слабому. Всегда. Два ребенка ругаются, один слабее, ты автоматически на его стороне. А потом, задним числом, я говорю себе, так что, потому что он сильнее. Как в отношении сильных и слабых быть? Мы должны поработать над этим тяжело. Это всегда в нашем обществе мы играем силой. Мы видим между народами, между государствами, во всем мире это. В мире животных это доходит до высоких уровней, до уровня человек. Вся жизнь наша — это накапливать силы. Что делать с этим? Только привести их к каким-то состояниям, где они почувствуют зависимость друг от друга. Я думаю, что это снова с помощью таких выяснений этого может достичь.
У нас остается буквально минутка завершения. Что есть вообще такие понятия, как сильный и слабый?
В силе в этом мире — да, а в духовном — это нечто иное. В духовном — это сила преодоления собственного желания.
Это называется сильный?
Да. Нужно показать им, что согласно этому мы судим человека. И в этом быть сильным — это действительно большая честь.
То есть вы меняете восприятие, отношения?
Да, в этом все воспитание, поэтому это называется воспитанием.
Как мы говорили в предыдущих программах, необходимо, чтобы родители прежде всего начали себя так вести и были судьями для самих себя, или как? Большое вам спасибо, большое спасибо, Орен, большое спасибо, рав. Доктор Михаил Лайтман. Мы встретимся с вами в следующих передачах. Будьте с нами, у нас есть много вопросов, которые мы хотим прояснить. До свидания.